Перед Шрайком я был ничто, но энергетическими полями могут управлять даже призрачные аналоги техноцентра. Я снял с куба Мёбиуса силовую оболочку и выпустил эрго на свободу. Тамплиеры общались с эргами посредством электромагнитного излучения и кодированных сигналов, вырабатывали в них рефлексы, но главным образом при помощи той мистической связи, секреты которой были ведомы лишь братству и немногим бродягам. Ученые называют эту связь телепатией, хотя, скорее, это просто сопереживание. Шрайк делает еще шаг к открытому порталу в будущее. Рахиль кричит силой, совершенно немыслимой для новорожденной. Эрк расширяется, понимает меня и сливается с моей личностью. Джон Китс обретает облик и плоть. Я спешно делаю 5 шагов, вернее, 5 прыжков в сторону Шрайка, вырываю ребенка из его лап и отступаю назад. Даже в безумствующем вокруг энергетическом вихре чувствуется особый, кисловатый и свежий детский запах, исходящий от девочки. Я прижимаю ее к груди, прикрывая ладонью мокрую головенку. Ошарашенный Шрайк резко оборачивается. 4 руки взлетают вверх, щелчком раскрываются лезвия, взор огненно-красных глаз останавливается на мне. Но темпоральный поток уже подхватил монстра и потащил к порталу. Скрежеща стальными зубами, Шрайк падает в него и исчезает из виду. Я поворачиваюсь ко входу, но он очень далеко. Иссякающая энергия эрго могла бы помочь мне добраться туда, вытащить против течения, как на буксире, но меня одного, без Рахили. Нести в такую даль еще одно живое существо не под силу эргу и мне вместе взятым. Малышка кричит, и я легонько подбрасываю ее, шепча какую-то бессмыслицу в теплое ушко. Если никак нельзя ни назад, ни вперед, мы с ней просто подождем немного. Авось кто-нибудь пройдет мимо. Зрачки Мартина Селены расширились. Ламия Брон резко обернулась и увидела парящего в воздухе Шрайка.
«Вот погонь!» — вырвалось у нее.
Ряды человеческих тел, привязанных пульсирующими пуповинами к терновому дереву, машинному высшему разуму и дьявол знает к чему еще, терялись в сумраке. А Шрайк, словно желая продемонстрировать свою власть, раскинул руки и завис в 5 метрах от мраморной полки, где Ламия сидела на корточках рядом с неподвижным Селеном.
«Сделай что-нибудь», — прошептал он.
Проклятой пуповины больше не существовало, но измученный пыткой поэт даже головы не мог поднять.
«Есть идеи?» —
спросила Ламия, и голос ее предательски дрогнул.
«Доверься», —
произнес чей-то голос снизу. Ламия наклонилась и увидела под ярусом молодую женщину, ту самую, которая стояла у ложа Кассада. Монета.
«Помоги!»
— крикнула Ламия.
«Доверься!» —
повторила монета и исчезла. Это не отвлекло Шрайка. Он опустил руки и шагнул вперед, ступая по воздуху, как по паркету.
«Дерьмо!»
— у Ламии перехватило дыхание.
«Именно!» — проскрипел Мартин Селен. «Из огня да жопой в полымя!»
«Заткнись!» — прикрикнул на него Ламия. «Доверься кому? В чем?»
«Доверься долбанному Шрайку. Он убьет нас или наколет на свое долбанное дерево», — пробормотал Селен.
Ему удалось дотянуться до руки Ламии.
«Лучше смерть, чем снова на дерево».
Ламия успокаивающе коснулась его ладони и встала. Ее и Шрайка разделяла 5-метровая пропасть. «Довериться?» Она выставила ногу, ощутила под нею пустоту и закрыла на секунду глаза. Под ногой оказалась твердая поверхность. Ламия быстро взглянула вниз. Там не было ничего, кроме воздуха. «Довериться?» Ламия перенесла тяжесть на выставленную ногу и шагнула. После некоторого колебания опустила 2-ю ногу. Она и Шрайк стояли друг против друга в воздухе на 10-метровой высоте. Ламии почудилось, будто монстр, раскинув руки, улыбнулся ей. Его панцирь тускло поблескивал в полумраке, красные глаза полыхали огнем. «Довериться?» Чувствуя, как кровь пульсирует в висках, Ламия взошла по невидимым ступеням и двинулась прямо в объятия Шрайка. Пальцы лезвия разорвали одежду и впились в кожу, но монстру не удалось насадить ее на ятаган, торчавший из металлической груди. Ламия изогнулась и уперлась целой рукой в панцирь, ощутив леденящий холод, а затем странный прилив тепла. Энергия нахлынула волной и рванулась наружу, сквозь нее. Кромсающие тело лезвия замерли. Шрайк застыл, словно обтекающая их река темпоральной энергии превратилась в янтарную смолу и затвердела. И тогда Ламия изо всех сил толкнула чудовище. В какие-то доли секунды Шрайк преобразился. Металлический блеск исчез, сменившись сверканием хрусталя. Стальная глыба сделалась хрупкой и прозрачной. Парившую в воздухе Ламию теперь обнимала трехметровая стеклянная статуя. В груди четырехрукого чудовища, там, где положено быть сердцу, билась огромная бабочка, колотя стекло угольно-черными крыльями. Поднатужившись, Ламия снова толкнула Шрайка. Он заскользил назад, закачался и упал, потянув Ламию за собой. Вывернувшись из смертельных объятий, она услышала, как с треском рвется ее куртка, и, взмахнув здоровой рукой, сохранила равновесие. А стеклянный Шрайк, сделав в воздухе сальто, ударился о каменный пол и разлетелся фонтаном осколков. По невидимому мостику Ламия поползла на четвереньках к Селену, но когда до него оставалось всего каких-то полметра, она вдруг перепугалась до смерти, и невидимая опора тут же испарилась. Ламия рухнула, как сноп, на каменную полку. Отчаянно матерясь от боли в плече, сломанном запястье, вывихнутой лодыжке, ободранных в кровь коленях, она отползла подальше от края.
«За время моего отсутствия здесь многое изменилось. Мистический бардак какой-то», — прохрипел поэт. «Мы пойдем, или ты хочешь на бис прогуляться по воде?»
«Заткнись», — в голосе Ламии слышалась дрожь. Немного передохнув, она решила, что потащит поэта на себе. Они были уже у выхода, когда Силен бесцеремонно заколотил ее по спине.
«Эй, а как же король Билли и остальные?»
«После», — выдохнула Ламия.
Она уже преодолела со взваленным на спину точно тюк с бельем Селеном две трети пути, когда поэт спросил.
«Ты все еще беременна?»
«Да»,
— ответила Ламия, моля Бога, чтобы это было так после всего того, что сегодня случилось.
«А хочешь, я тебя понесу?»
«Заткнись».
Позади осталась нефритовая гробница.
«Смотри!»
Селен изогнулся всем телом, указывая на что-то. В свете разгорающегося утра Ламия увидела корабль консула, стоявший на холме у ворот долины. Однако поэт указывал совсем в другую сторону. На фоне ослепительно сиявшего входа в сфинкс выделялся темный силуэт Сола Вайнтрауба. Ученый застыл, воздев руки к небу. А из гробницы кто-то выходил. Сол первым увидел фигуру, идущую сквозь поток света и жидкого времени, не то вытекающего из сфинкса, не то втекающего в него. Когда фигура обрела четкие очертания, он понял, что это женщина. Женщина, несущая... Женщина, несущая младенца. Это была его Рахиль, та Рахиль, которую он провожал в путешествии на неведомый Гиперион, где ей предстояло собирать материалы для диссертации. 26-летняя Рахиль, может быть, чуть-чуть старше. Вне всякого сомнения, это была она, с ее медно-каштановыми стриженными волосами и спадающей на лоб челкой. Раскрасневшаяся, как бывало обычно, когда в голову ей приходила новая замечательная идея. Ясная, но почему-то робкая улыбка озаряла ее лицо. Глаза, огромные, зеленые, с едва заметными золотистыми крапинками, были устремлены на Сола. Рахиль несла Рахиль. Малышка уткнулась в ее плечо и сжимала крохотные кулачки, словно решая, закричать ей или нет. Сол попытался что-то сказать, но язык его не слушался. Наконец он выдавил.
«Рахиль!»
«Отец!» — произнесла молодая женщина и, шагнув вперед, обняла ученого свободной рукой, стараясь не потревожить ребенка.